Виды рецепции. Различается множество рецепторов, каждый из которых имеет особое анатомическое и физиологическое устройство, служащее телесным условием разворачивания перцептивных процессов в целостные перцептивные образы, воссоздающие картину действительности. Оно состоит из нервных клеток и их окончаний, возбуждающихся при восприятии стимулов. Энергия стимула, воздействуя на клетку, изменяет проницаемость ее мембраны. Этот термин в латинском языке означал перепонку. В биологии под мембранами подразумеваются структуры, которые обладают избирательной проницаемостью, регулируя концентрацию в клетках различных химических компонентов. Подобный процесс превращения внешних стимулов в физиологические субстраты называется трансдукцией, преобразованием. Она происходит в различных органах, от строения которых также зависит чувственный перцептивный эффект. Итак, тайна перцептивных процессов скрыта за взаимодействием трех совершенно различных по своей природе факторов. А. Физико-химических внешних раздражителей. Б. Особых физико-химических и структурных характеристик того, что совершается под влиянием этих раздражителей внутри организма. В. Возникающих в результате всего этого в том же организме чувственных эффектов, перцепций. Все три ряда явлений, как сказано, качественно различны и в то же время нераздельны. Средствами физиологии и молекулярной биологии удалось существенно продвинуться в изучении трансдукции. Однако следующий уровень преобразований от физиологии рецептора к порождаемому психическому эффекту поныне принято трактовать в духе открытого в начале XIX века немецким физиологом И. Мюллером закона, который он назвал законом специфической энергии органов чувств. Когда один и тот же раздражитель действует на различные органы, он вызывает эффект, соответствующий специфике этого органа. Например, под влиянием механического раздражителя из глаз сыплются искры, а в ушах раздается звон. В то же время Мюллер разграничил адекватные и неадекватные раздражители. В приведенном примере механическое воздействие является неадекватным для уха и глаза стимулом. Вызываемый им чувственный эффект несопоставим с богатством впечатлений, получаемых от раздражителей адекватных. Каковыми для глаза служат электромагнитные волны в интервале определенных частот, а для уха – звуковые колебания. Жизненная значимость рецепции адекватных раздражителей общеизвестна. Для человека зрительный и слуховой рецепторы являются главными воротами в неисчерпаемый для познания внешний мир, тончайшими инструментами добывания информации о нем. Ослабление их функций и тем более поражение наносят огромный ущерб жизнеобеспечению. Посредством зрительной рецепции воспринимаются наряду с формами, величинами и другими параметрами объектов их цвета. Последние принято делить на ахроматические, белый и черный, со всеми промежуточными серыми цветами, и хроматические, все остальные, то есть цвета спектра, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый, с многочисленными промежуточными оттенками. В сетчатке глаза человека и позвоночных животных находятся два вида фоторецепторов, а именно колбочковые клетки, колбочки, которые воспринимают дневной свет и обеспечивают цветное зрение, и палочковые клетки, палочки, органы сумеречного зрения, слабой освещенности, лишенные чувствительности к цветам. В тех случаях, когда расстроен колбочковый аппарат, организм слеп к цветам. Людей с цветовой слепотой называют дальтониками по имени английского ученого Д. Дальтона, который страдал этим дефектом зрения и первым, еще в конце 17 века, детально описал его. Рецепторы слуховой чувствительности находятся во внутреннем ухе – улитке. Для человека важнейшая жизненная роль этой чувствительности определяется речевым общением. Принято различать музыкальные тоны и шумы. Речь состоит как из первых, главным образом в гласных, так и из вторых, главным образом в согласных. Упомянутыми двумя высшими видами перцепции – зрительной и слуховой – чувствительность, как известно, не исчерпывается. К ним уже в древние времена присоединяли вкус, обоняние и кожные чувства. но дальнейшее изучение рецепции выявило ограниченность формулы о 5 органах чувств. Выяснилось, в частности, что под именем кожного чувства скрываются различные находящиеся в коже рецепторы. Одной из первых стала схема, выделившая 4 модальности – разновидности кожной чувствительности, соответственно, найденным в коже нервным точкам, окончаниям. Тактильная, от латинского «tactus» – прикосновение, как перцепция давления и прикосновения, а также перцепции холода, тепла и боли. Тактильная чувствительность изучалась в связи с необходимостью создать средства коммуникации для слепых. Французский педагог Луи Брайль, будучи сам слепым, изобрел в прошлом веке особый рельефно-точечный шрифт для письма и чтения слепых. Среди перцептивных процессов, рецепторами которых служат нервные окончания в кожной поверхности, особое внимание уделяется осязанию. Поскольку при этом виде чувствительности прикосновение и давление спаяны с активностью мышц, откуда в свою очередь поступают сигналы о форме, величине и других свойствах предметов. Для людей, лишенных зрения и слуха, такая информация становится важнейшей. Но и в жизни нормальных людей роль рецепторов работающей руки в познании внешнего мира исключительно велика. В особенности, если эта рука участвует в создании предметов материальной и духовной культуры. Физиологи открыли множество нервных субстратов, волокон, нервных клеток, нейронов, оболочек и других, специализирующихся на тонкости и точности восприятия раздражителей, которые непрерывно извне и изнутри активизируют организм. Под суровым диктатом естественного отбора происходила специализация живой ткани. Она обретала способность приспосабливаться к отдельным малым фрагментам физико-химической среды. Так, например, сетчатая оболочка нашего глаза, состоящая из светочувствительных элементов, имеет возможность различать электромагнитные волны в ограниченном диапазоне. В данном случае речь идет о человеческом глазе. Другие живые существа обладают рецепторами, воспринимающими сигналы, которые человек непосредственно уловить не может. Так, например, некоторые породы змей обладают органами, позволяющими им ощущать инфракрасное излучение, и таким образом обнаруживать свою теплокровную добычу. У некоторых рыб есть органы, чувствительные к электрическим полям, скрывающихся от них жертв. Пчелы не только выказывают предпочтение определенным цветам, но также чувствительны к ультрафиолетовой части спектра. В то же время великое множество происходящих в окружении организма процессов, хотя и оказывают на него воздействие, не дают о себе знать из-за отсутствия соответствующих рецепторов. Так, к примеру, у нас нет рецепторов для восприятия рентгеновских лучей. Организм вооружен устройствами, сигналы которых либо вообще не ощущаются, либо ощущаются слабо или редко, хотя и постоянно регулируют его деятельность. Например, в каротидном синусе, часть сонной артерии, находятся рецепторы, при возбуждении которых расширяются кровеносные сосуды. Все многообразие разбросанных по организму рецепторов английский физиолог Ч. Шеррингтон разделил на 3 большие разряда – экстерецепторы, интерецепторы и проприоцепторы. Наружную поверхность организма он описал как экстрацептивное поле. Его отличает обилие рецепторов, открытых для улавливания бесчисленных изменений и факторов внешнего мира. Несравненно беднее рецепторами внутренние органы, усланные интерцепторами. Они воспринимают главным образом действия химических агентов, например, на пищеварительный тракт. Наконец, третья группа рецепторов локализована в органах движений, в скелетных мышцах, связках и суставных сумках, сигнализируя о том, что с ним происходит, в каком положении находится тело, как оно перемещается. Эта группа получила название проприоцепторов от латинского слова proprius – собственный. Но выше уже было сказано, что Сеченов понимал проприоцепторы иначе, чем Шеррингтон, назвав даруемые ими сигналы темным мышечным чувством, которое осведомляет головной мозг не только о состоянии мышц, суставов и так далее, но также о внешнем пространстве и о независимом от организма ходе времени, Поэтому с сеченовской точки зрения мышечные рецепторы являются как проприоцепторами, так и экстероцепторами. Одним из критериев классификации экстероцепторов, учитывающим жизненные запросы организма, стало их разделение на контактные, реагирующие на прямое соприкосновение с предметом, например, для удовлетворения потребностей в пище и при половом размножении, и дистантные. Ведущая роль в поведении принадлежит дистантным рецепторам, то есть органам, воспринимающим внешние раздражители на расстоянии от основной поверхности тела. Благодаря этому неизмеримо расширяются перспективы ориентации в среде, ее предвкушения, организации двигательных реакций, которые заранее сообразуются с теми благоприятными или неблагоприятными для данного индивида объектами и событиями, которые отстоят порой далеко от возможного прямого воздействия на него во времени и пространстве.